16. Еще одна ночь опускается на Честерс Милл. Еще одна ночь под куполом. Но отдыха нам нет и не будет. Мы должны побывать на двух собраниях, и мы также должны проведать Ороса перед тем, как заснем. Орос этот вечер проводит в компании Андреа Гриннелл и выжидает, выбирая самый удачный момент. Он не забыл про попкорн между диваном и стеной. Так что продолжим бодрствовать, вы и я, пока вечер расползается по небу, укладывается там, будто усыпленный эфиром пациент на столе. Давайте бодрствовать, пока изменившие цвет звезды появляются над головой. В этот вечер звезды видны только в Честерс-Милле. В четырех окрестных штатах Северной Новой Англии льет дождь, и зрители кабельных каналов скоро увидят удивительные фотографии, сделанные со спутников. Дыру в облаках, полностью повторяющую носкообразную форму Честерс-Милла. Здесь звезды светят, но это грязные звезды, потому что сам купол грязный. Сильнейший ливень обрушился на Таркерс Миллс и часть Касл-Рока, известную как Касл-Вью. Синоптик CNN Рейнольдс Вольф, не родственник обожаемого Роуз Твитчелл Вольфи, говорит, пусть и добавляя, что полной уверенности нет. Воздушные потоки, двигающиеся с запада на восток, прижимают облака к западной стороне купола и выдавливают из них воду, как из губки, прежде чем облака уходят на север или на юг. Он называет это удивительным феноменом. Сюзан Мальво, ведущая, спрашивает его о долговременном прогнозе погоды под куполом при условии, что кризис затянется. «Сюзан», — отвечает ей Вольф, — «это хороший вопрос. Наверняка мы знаем только одно. Нынешним вечером дождя в Честерс-Милле не будет, хотя поверхность купола достаточно проницаема, чтобы влага просочилась внутрь в тех местах, где льет особенно сильно. Метеорологи Национального управления океанических атмосферных исследований говорили мне, что долговременные прогнозы по выпадению осадков под куполом неутешительны. И мы знаем, что их основная водная артерия города, река Престил-Стрим, практически пересохла». Он улыбается, демонстрируя великолепные телезубы. «Возблагодарим Господа за артезианские скважины».
«Это точно, Рейнольдс», — кивает Сюзан, а потом на экранах Америки появляется Геккон Гейко.
Речь о рекламном ролике американской компании, активно работающей на рынке автострахования.
Но хватит о новостных выпусках кабельных каналов. Давайте пролетим вдоль практически пустынных улиц, мимо церкви Конга и дома Пайпер, где еще не началась встреча. Пайпер уже залила воду и засыпала кофе в большую кофеварку, а Джулия нарезает сэндвичи при свете шипящей лампы Колмана. Мимо дома Маккейнов, окруженного провисшей желтой полицейской лентой, вниз по холму мимо городской площади, мимо муниципалитета, где уборщик Эл Тиммонс и пара его друзей стирают пыль с мебели и подметают пол, готовясь к общегородскому собранию, назначенному на завтрашний вечер. Мимо площади военного мемориала, где статуя Люсьена Келверта, прадедушки Нори, вероятно, мог бы вам этого и не говорить, продолжает нести долгую вахту. Мы остановимся, чтобы быстренько проверить, как там Барби и Расти, правда? Спуститься вниз не проблема. В дежурной части только трое полицейских, а Стейси Могин, оставленная за старшую, спит за столом, положив голову на руки. Остальной личный состав полицейского участка в мире еды слушает зажигательную речь Большого Джима. Но даже если бы они все были здесь, значения это не имело, потому что мы невидимые. Копы почувствовали бы разве что легкое дуновение ветерка, когда мы проскальзывали бы мимо. В курятнике многого не увидеть, потому что надежда такая же невидимая, как и мы. Двоим мужчинам не остается ничего другого, как ждать завтрашнего вечера и надеяться, что все пройдет по плану. Рука Расти болит, но боль не такая сильная, как он ожидал, и опухоль не такая большая, как он опасался.
Опять же Стейси Могин, да благословит Бог ее сердце, около 5 вечера сумела спуститься вниз и сунуть ему пару таблеток эксидрина. Уже какое-то время эти двое мужчин, полагаю, наши герои, сидят на своих койках и играют в 20 вопросов. Очередь отгадывать Расти. «Животное, растение или минерал?» — спрашивает он.
«Ничего такого».
«Ну как это ничего такого? Должно быть одно из них».
«Нет», — отвечает Барби.
Думает он о папе Смурфе.
«Гном, герой мультсериалов, мультфильмов, фильмов».
«А ты меня разыгрываешь?»
«Нет».
«Ну по-другому быть не может».
«О, хватит препираться и начинай спрашивать».
«А можешь хотя бы намекнуть?»
«Нет, это твое первое «нет». Осталось 19».
«Ну подожди минутку, это несправедливо».
«Мы оставим их пережидать следующие 24 часа. Ничего другого не остается, так ведь? Давайте проследуем мимо все еще мерцающей груды углей, в которую превратилось здание, где ранее размещалась редакция газеты «Демократ». Увы, газета более не служит маленькому городку, напоминающему башмак. Мимо городского аптечного магазина Сандерса, закопченного, но в остальном не пострадавшего, хотя Сандерсу больше не придется входить в него. Мимо книжного магазина и Maison de Fleur Леклерка, где все цветы завяли или увядают. Давайте проскочим под неработающим светофором. Мы задеваем его, но чуть-чуть, скоро он перестанет раскачиваться. Где главная улица расходится на шоссе номер 117 и 119. И пересечем автомобильную стоянку у мира еды. Мы тихие, как дыхание спящего ребенка. Большие витрины супермаркета забиты листами фанеры, реквизированными на лесопилке Тебби Моррелла. Большинство пятен на полу Джей Кейл и Эрни Келверт оттерли, но мир еды представляет собой жалкое зрелище со всеми этими распотрошенными коробками и разбросанной бакалеей. Кое-какие продукты, которые не растащили по различным кладовым и не складировали в гараже за полицейским участком, остались на полках. Кулеры для газировки и пива и фризер для приготовления мороженого разбиты. Воняет разлитым вином. Большой Джим и хотел, чтобы этот оставленный бунтом хаос увидели его новые и, по большей части, совсем юные полицейские. Он хочет, чтобы они поняли, что так может выглядеть весь город. И Ренни достаточно умен, чтобы знать, вслух говорить об этом необходимости нет. Они и так поймут главное. Такое происходит, если пастух ослабляет контроль и стадом овладевает паника. Надо ли нам слушать его речь? Нет. Мы послушаем Большого Джима завтрашним вечером, чего нам вполне хватит. А кроме того, мы знаем, что это за речь. Америка сильна демагогами и рок-н-роллом, и мы уже наслушались и того, и другого. Однако, перед уходом нам стоит обратить внимание на лица слушателей, отметить, какие они восторжены, потом напомнить себе, что многие из нынешних копов — Картер Тибодо, Микки Уэрдлоу, Тодд Уэндлстед, назовем только троих — не могли отучиться даже неделю, чтобы их не оставили в школе после занятий за плохое поведение на уроке или драку в туалете. Но они загипнотизированы Ренни. Он не производит особого впечатления в разговоре один на один, но когда выступает перед толпой, умеет ее завести, так говорил старый Клайтон Бресси, когда еще малая талика его мозга оставалась в рабочем состоянии. Большой Джим говорит им о тонкой синей линии и о гордости, которую испытываю, выступая перед вами, и о том, что город надеется на вас. Говорит и другое. Правильные слова, которые никогда не теряют своего обаяния. Большой Джим переключается на Барби. Говорит им, что друзья Барби по-прежнему здесь, сеют смуту и панику, чтобы добиться своих грязных целей. Понизив голос, добавляет.
Они попытаются опорочить меня и готовы лгать без стыда и совести.
Неодобрительный ропот прокатывается по слушателям.
«Вы будете слушать их ложь! Вы позволите им порочить меня! Вы позволите городу остаться без сильного лидера в час самой большой беды?»
Ответ, естественно, оглушительный.
«Нет!»
И хотя Большой Джим продолжает говорить, как и большинство политиков, он уверен, что кашу маслом не испортишь. На этом мы можем его покинуть. Давайте направимся по пустынным улицам к дому пастора церкви Конго. И посмотрите. Перед нами 13-летняя девочка в линялых джинсах и в футболке с крылатым риппером, символом старой школы скейтеров. Мятежного выражения лица, которое приводит в отчаяние мать Нори Келверт, сейчас как не бывало. Вместо этого на нем читается изумление, благодаря чему девочка выглядит 8-летней, какой и была не так уж давно. Проследим за ее взглядом и увидим полную луну, которая поднимается из облаков к востоку от города. По цвету и форме она не слишком отличается от только что разрезанного розового грейпфрута.
«Боже мой!»
— шепчет Нори. Прижимая сжатую в кулачок руку к груди, между двух только-только проклюнувшихся бутончиков, она смотрит на это розовое уродище. Потом идет дальше, не настолько потрясенная, чтобы время от времени не оглядываться, помнит, что нельзя привести с собой хвост. Таков приказ Линды Эверетт. Приходить поодиночке, не привлекать к себе внимания, убедиться, что никто не идет следом.
«Это не игра», — наставляла их Линда.
На Нори большее впечатление производили не слова, а бледное, напряженное лицо женщины.
«Если нас поймают, то не просто снимут с нас очки или заставят пропустить ход в игре. Вы это понимаете?» «Могу я пойти с Джо?» — спросила миссис МакКлетчи, почти такая же бледная, как миссис Эверетт.
Та покачала головой.
«Плохая идея».
И это впечатлило Нори больше всего. «Нет, тут не игра, тут жизнь или смерть». Но мы уже у церкви, а позади и чуть справа дом пастора. Нори видит яркий белый свет ламп Коулмана, судя по всему, льющийся из окон кухни. Скоро Нори будет под крышей, укроется от взгляда этой жуткого и розовой луны. Скоро она будет в безопасности. Так думает девочка, когда тень выскальзывает из более густой тени и берет ее за руку.